противоположные взгляды, контрастные мнения, диаметральные позиции, две точки зрения на одну проблему. А вы за или против? Присоединяйтесь к нашему спору в прямом эфире «Про эт контра».
Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие наши слушатели Радио Теос. В эфире передача «Про эт контра», и сегодня она у нас выходит в записи.
Да, вы ее можете прослушать, несмотря на то, что она в записи. Наш спор будет, как всегда, жаркий, яркий. Вы слушаете передачу «Про эт контра», когда две ведущие обсуждают какую-то одну интересную тему и никогда не сойдутся в одной точке. Всегда будет кто-то за, кто-то будет против. Такая у нас передача и такой формат. Поэтому сегодня мы, несмотря на то, что программа будет в записи, обсуждаем тему. Какую тему, Юля, обсуждаем сегодня?
А мы сегодня будем говорить об экстремальных видах спорта. Вот такая непростая у нас сегодня тема.
Да, на календаре четверг, время 12 часов дня. Вы слушаете передачу «Про эт контра».
В записи, да.
Мы, несмотря на это, мы вещаем из студии московской. И эфир это московский. Тема программы сегодня – экстремальные виды спорта за или против. Вот Юлия Виноградова, наверное, будет сегодня за экстремальные виды спорта.
Настя, вы ошибаетесь.
Ну почему же?
Вы меня провоцируете.
Да, потому что было бы интересно, если бы оказалось, что Юлия у нас поклонник, более того, участник экстремальных соревнований, например, там, не знаю, там по прыжкам с парашютом, по спуску на байдарках по горной реке, или, не знаю, там что-нибудь там, прыжки с тарзанкой, с моста. Это было бы интересно.
Но не мне.
А зато мне интересно, поэтому я сегодня выступаю за экстремальные виды спорта, а Юлия Виноградова выступает против экстремальных видов спорта.
Настя, ну вот скажите мне, а какие экстремальные виды спорта существуют? Ну,
их, хотя бы их несколько очень примеров. Много существует, да. Их разделяют на три вида. Во-первых, это воздушные, земные, то есть те, которые в воздухе, на земле, и морские, то есть водные виды спорта. Вот это вот основные три группы, которые разделяют спортсмены профессиональные, любители на вообще, в принципе, виды спорта, в том числе экстремальные. Их очень много. Все не перечесть, более того, современный мир меняется. Мир меняется, Юлия Виноградова, если вы не знаете. Я очень люблю эту вашу фразу. В общем, мир меняется, и каждый день, в принципе, каждый месяц можно придумывать какие-то новые виды спорта, в том числе экстремальных. Их называют по-новому, по-разному, и отследить все абсолютно виды спорта невозможно. Есть какие-то олимпийские дисциплины, которые мы с вами знаем, и это можно сказать, что вот есть вот такие-то олимпийские дисциплины, есть там профессиональные, дисциплины спортивные, есть любительские дисциплины спортивные. Но вообще все экстремальные виды спорта назвать, ну, мне довольно-таки сложно, потому что, во-первых, я не являюсь спортсменом экстремальных видов спорта, но я, как любитель, периодически пробую, экспериментирую с экстремальными видами спорта не на профессиональном уровне, как любитель. И мне это нравится, интересно, поэтому ответить на ваш вопрос я не могу.
Ну, Настя, вы знаете, я сама могу ответить на этот вопрос. Дело в том, что, готовясь к этой передаче, я вовсе не знала про эти экстремальные виды спорта, как они называются. Я себе представляла, что это такое, но просто ради интереса хочу вот прочитать. Какие бывают такие экстремальные виды спорта, очень интересно. Значит, банджи-джампинг. Суть этого экстремального вида спорта...
Я знаю этот
вид спорта. Да, какой?
Нужно прыгать с моста с веревкой.
Точно, с эластичным канатом, который крепится к ногам или иным частям тела прыгуна. Ну-ка, Настя, расскажите о вашем...
О моем опыте?
Да.
У меня, знаете, не было вот этого самого прыжка с веревкой.
Ага.
Очень хотела. Мой друг сделал это. Я ждала его внизу. Но вот, судя по его впечатлениям, это было, конечно, вау, круто.
Да?
Но...
А круто, вот что имеется в виду, все-таки расшифруйте, интересно.
Вы знаете, мне как зрителю, который стоял под мостом и ждал его внизу, было вообще, конечно, это все страшно смотреть. Я не представляю, как ему было страшно, не страшно прыгать, но я стою внизу и вижу, что наверху какая-то маленькая точка. Я
то понимаю, так высоко, да?
Да, высоко. Ну, не настолько маленько, но высоко. То есть там же большой мост, причем мост находился над равниной, то есть это еще глубже. Старый железнодорожный, по которому уже не ходят, но он приспособлен именно площадка для вот этих самых банджи-джампинга. Да, вот этого самого джампинга. Но, проще говоря, прыжок с резинкой.
Да-да-да.
прыжок с тросом. По-разному называется, когда действительно тебя бросают туда в бездну, и ты там болтаешься туда-сюда, туда-сюда, пока не остановится. Он кричал. Я не думала, что он будет кричать. Потому что...
мужчина.
Да, мужчина, потому что я бы визжала... Кстати, когда я прыгала с парашютом, я не визжала почему-то. Я об этом потом расскажу.
Да,
в
хорошо.
Общем, я смотрела, как он летел в этот вниз очень быстро. То есть это буквально несколько мгновений. Потом его, значит, она инерционно отдала назад. Назад, вперед, назад. И потом на тросе его спустили. То есть, действительно, веревка короче, чем до земли. Иначе он головой стукнулся.
Ну, да.
На него надели жилет, этот шлем. И я у него спрашивала... То есть моего друга, который спустили на землю, у него были бешеные глаза. Да, но лицо, честно говоря, светилось от удовольствия. Вот это отлила кровь. То есть он был абсолютно бледный. Бешеные глаза, но счастливый, довольный. То есть такой шок. А потом, значит, кровь вернулась, и все хорошо. Я спросила, ну как? Он сказал, кайф. Я говорю, ты что, не помнишь? Он говорит, нет, не помню. То есть это было какой-то такой вот, такой, очень, говорит, быстро. Жаль, что не подольше. Ну, ощущение, конечно, классное, и вот вдохновилась я.
В общем, экстрим.
Экстрим, экстрим. И те, кто прыгают, в принципе, у них одинаковое впечатление от прыжков с моста вниз головой. Но мне, честно говоря, это страшно, потому что, ну, скажем, когда ты прыгаешь с парашютом, ты прыгаешь в тандеме.
Да.
Во-первых, ты прыгаешь в тандеме, ты прыгаешь с инструктором. То есть ты знаешь, что инструктор несет еще за свою жизнь, за твою. Ты тренируешься, до этого инструктаж проводишь. У тебя медицинское обследование, тебе меряют давление, ты приносишь справку, тебя полностью осматривают, тебя инструктируют, тебе показывают, как собирать парашют, хотя непонятно зачем. Ну, может быть, ты знаете, эффект так настроится.
Ну да.
То есть вы поднимаетесь на... Я прыгала с парашютом на специальной базе, где тренируются спортсмены, где тренируются военные. То есть в наш самолет сели несколько военных их называют грибочки. Они прыгали с высоты 800 метров без... То есть они выпрыгивали...
Без парашютов.
Нет, с парашютами, но без инструктора. Они выпрыгивали, сразу у них открывался. То есть у них не было момента свободного падения. Они выпрыгивали с 800 метров, и сразу у них, как только они выходили из парашюта, из самолета, у них сразу открывался парашют. То есть у них не было свободного падения, потому что маленькая высота. И вот эти вот военные прыжки, то есть там военные тренируются.
Понятно.
То есть меня как-то это все успокаивало, что это по-серьезному, это авиаклуб, аэроклуб, то есть тут и профессиональные спортсмены, которые на крыло, там, ну, в общем, там разные. Я там полдня провела, то есть у меня прыжок должен был быть в 10 утра, приехала я туда в 6, пока медицинское обследование, пока у меня, меня забраковали первый раз, сказали, у вас пониженное давление, вам прыгать нельзя. Все, сегодня вы не прыгаете. Я расстроилась, потому что я так долго настраивалась.
А потом у вас давление поднялось.
Мне сказали, пойдите выпейте в столовую горячего чая с сахаром, пойдите походите, погуляйте по воздуху, пойдите поприседайте, можете там походить активно, там, не знаю. Потому что я только проснулась, и через 2 часа придете, мы вам опять померим давление, вас взвесим, посмотрим ваши зрачки и все остальное. Там зачем-то они язык смотрели, я не знаю. Ну, в общем, по-серьезному так. И через 2 часа я пришла, мне померили давление. Меня все посмотрели, сказали, все хорошо, вы годны, вы можете идти, идите тренируйтесь. Ну как, идите на инструктаж. В общем, с чего мы начали нашу программу? Экстремальные виды спорта – это здорово. Я сегодня выступаю за экстремальные виды спорта. Во-первых, этот опыт, как вы уже поняли из моего рассказа, это опыт, который вам... Ну, скажем так, вы нигде не повторите. Ни одни... вот есть специальные в торговых центрах, если вы видели, такие коробочки вас сажают, и там как будто бы по-настоящему ты летишь за рулем самолета. Я забыла, как это называется. Это называется симулятор. Да, симулятор. То есть ни один симулятор не даст вам такого ощущения, как даст вам настоящий экстремальный вид спорта. То есть ни один симулятор по-настоящему вас внутри не вызовет те чувства и эмоции, и всплеск гормонов, дофамина, эндорфина, а также адреналина, когда вы действительно по-настоящему несетесь с горы на горных лыжах и прыгаете с трамплина, или же прыгаете, опять же, с той же самой, с того же самого моста или с парашютом. Ни один симулятор по-настоящему вам... То есть это разные вещи. Он не даст того ощущения, которое дадут настоящие экстремальные виды спорта.
Ну,
то есть этот опыт вы нигде не можете взять, не прочесть в книжке, не посимулировать.
Да, только нужен ли этот опыт?
Вы знаете, нужен, кстати.
Ну вот давайте мы об этом поговорим.
Нужен.
Но я хотела бы просто все-таки наших слушателей немножко вести в курс дела. Мы действительно говорим сегодня об экстремальных видах спорта. Сейчас мы говорили о банджи-джампинге. Вот интересно, что про
родины... перешли на мой прыжок с парашютом.
Да, про родины этого относительно для нас нового вида спорта, далекая Африка, где в ряде племен до сих пор ежегодно строят 30-метровую вышку. Юноши взбираются на нее, обвязывают ноги лианами и прыгают вниз. Суть этого ритуального прыжка
в том... В смысле вниз? Без страховки, что ли?
Ноги лианами обвязывают и прыгают вниз. Значит, суть этого ритуального прыжка в том, что голова должна коснуться земли. В этот момент упругая лиана начинает сжиматься, унося смельчака в спасительную ввысь. Вот кто выдержал это испытание, тот считается мужчиной.
Подождите, а если не рассчитать...
А кто дрейфил, продолжает считаться ребенком, точнее, недорослем, соответствующим отношениям стороны окружающих. Ну вот это такой небольшой экскурс в историю этого банджи-джампинга. Да, дальше. Так, уровень риска большой в этом банджи-джампинге. А затяжные прыжки с парашютом. Ну, вот этот вид спорта привлекает возможностью ощутить в полной мере вот чувство вот этого свободного полета.
Да?
Вот до того, как раскроется ваш парашют.
Угу.
Вот. Ну, и здесь, конечно, спортсмены подстерегают разные факторы смертельного риска. Не раскроется парашют, порвутся, запутаются стропы, падение, потери сознания и так далее, и так далее. Ну, вот вы говорили, что воздух допускают лишь тренированных спортсменов. Но я хочу сказать, что вот этот вид спорта экстремального, прыжки с парашютом, унес жизни очень многих людей, в том числе там, многих там, актеров и так далее. Поэтому все-таки это экстремальный, действительно, вид спорта. Уровень риска здесь большой. Дальше, глубоководные погружения.
Да,
Настя,
дайвинг.
Вы погружались?
С аквалангом я не погружалась.
Как же так?
Еще не успела. В те места, которые я ездила и посетила, я 14 стран пока что, в те места с аквалангом, скажем так, чтобы погружаться с аквалангом, нужно поехать было в другое место.
Угу.
Но это обязательно впереди. Тренировочные базы я видела. У нас в Москве и вообще в крупных городах есть уже во всех бассейнах есть курсы, когда вас могут потренировать для погружения с аквалангом. Для того, чтобы в дальнейшем, когда вы поехали уже куда-то в ту страну, mm-hmm. или в ту местность, где профессионально занимаются археологическими находками под водой. Допустим, я хочу посмотреть статую Христа под водой на Багамах.
Mm-hmm.
Это именно курорт для тех людей, кто любит погружаться. То есть сделают специальные курорты, где раскладывают всевозможные интересные скульптуры под водой, где интересно, вот сильно ты как в музей,
uh-huh.
но только в музей ты идешь обычно заходишь, а это ты спускаешься на дно океана, и ты идешь, то есть ты плывешь и смотришь налево-направо, и видишь скульптуры, сделанные известными скульпторами, дизайнерами, и ты, ну, только это под водой. То есть настолько развит на сегодня экстремальный вид спорта, в том числе дайвинг, аквалангисты, то есть есть подводная охота, есть подводный туризм, есть подводные экскурсии, в случае как с Багамами, есть у них там, значит, не помню, как называется, ну, в общем, есть местность, где вы можете погрузиться, и там специально сделали именно вот этот вот как музей, то есть скульптуры.
Подводный музей.
Подводный музей, да, и ты только с акваланга, потому что это нужно надолго опуститься, то есть на там несколько секунд, то есть ты должен там как минимум там 15-20 минут пробыть под водой, чтобы все это проплыть, посмотреть, увидеть, рассмотреть, сфотографировать, вообще понять вот эту мысль, то есть развит он очень хорошо, и я обязательно думаю, что в моей жизни случится этот опыт, и я с удовольствием погружусь под воду, но я думаю, что у меня будет более экстремальное погружение, не поход, значит, в подводном музее, а я буду опускаться в клетке к акулам. Я вот это очень хочу, я прям мечтаю, вам скажу, что вот если схватить адреналина, то схватить так по-серьезному. То есть я хочу, чтобы либо в клетку крокодила меня опустили, да-да-да-да-да, либо над крокодилами. То есть, знаете, я видела такой экстремальный туризм в Америке, не помню, в каком штате, то ли в Техасе, или в каком-то другом, и в азиатских странах. То есть, есть такое развлечение для туристов. То есть, есть, значит, ферма крокодилья, там аллигаторы, либо крокодилы, и клетку с туристами, вешают над вот этим озером, где они находятся, и начинают кормить, и это происходит именно в момент кормежки. То есть ты вот тебя как бы подвешивают к клетку достаточно близко от воды, и ты, ну, вода и вода и вода. И тут начинают вот эти фермеры забрасывать тушки, в общем, забрасывать еду в воду. И буквально через несколько секунд вот на поверхности появляется огромная туча, куча этих крокодилов, которые выпрыгивают из воды, чтобы поймать эту курицу или поймать вот это вот мясо, которое, ну, кормёжка, еду. То есть они друг на друга становятся и выпрыгивают. Я никогда не видела, что крокодилы, оказывается, так могут высоко выпрыгивать из воды. И ты в этой клетке, то есть под твоими ногами вот это действие происходит. То есть выпрыгивают крокодилы практически на высоту твоей клетки. Вот этот хлопают челюстями, потому что они едят, они враж, они, да, как бы, они между собой уже соревнуются за эту пищу. И это, конечно, экстрим. Ну, про то, как кормят под водой акулы, вы все видели, когда человек спускается в клетки, и там, значит, где кишат акулы, и акулы начинают специально тоже кормить, чтобы они более были агрессивны. В общем, я хочу вот такое испытать. Рано или поздно.
Просто меня ввели, так сказать, в глубокий шок.
Почему?
Своими, так сказать, экстремальными желаниями. Я бы ни за что не хотела находиться в клетке у крокодилов или, так сказать, у этих акул. Вот ни за что. Ну ладно, давайте дальше.
Но пройдем. Именно поэтому сегодня в передаче «Про и контра» я выступаю за экстремальный вид спорта,
против,
за экстремальный
безусловно.
Отдых в том числе.
Итак,
где вы еще такой экстрим почувствуете? Ни в одной книжке, ни одна, не знаю, пробка в Москве вам такого ощущения экстрима не даст. И выброса того же, опять же, адреналина, дофамина и эндорфина вы не получите.
Ну, да,
гормоны счастья, да. Радости.
Да, и... да, понятно. Но все-таки я, например, против выброса адреналина, гормонов эндорфинов и прочего такого. Итак, давайте все-таки закончим с этим экстремальным видом спорта.
Как? Мы только начали.
С перечислением, я имею в виду. Итак, лыжные прыжки с трамплина.
Это
олимпийский вид спорта. Угу. Несмотря на свою массовость, этот зимний вид спорта достаточно опасен. И даже искушенные прыгуны не застрахованы от неожиданностей. Уровень риска тоже большой. Дальше. Хели-ски. Вот такой вид спорта. Что это значит? Это разновидность горнолыжного спорта, суть которого спуск по нетронутым снежным склонам вдали от наезженных трасс, добравшись к месту спорта на вертолете. И хотя организаторы этого экстремального вида спорта, как правило, продумают все до мелочей, горнолыжники чаще всего
гибнут
горнолыжника, да, подстерегают лавины, схождение которых невозможно предугадать. Уровень риска очень большой. Следующее. Based jumping. С появлением в городах большого числа небоскребов, прыжки с парашютом с высотных объектов по всему свету практически распространены. Впрочем, не только с небоскребов. Вот.
Телебашень, высоты.
Да,
кстати,
прыжки со всех высотных объектов.
У нас тоже в Москве прыгали с Останкинской телебашни, сняли несколько прыгунов, но один из известнейших, я не помню его фамилию, мировой известный вот этот самый экстремал, который прыгает, он тоже прыгнул и еще вот галочку поставил в своё резюме. И с Эйфелевой башни прыгают. Очень, да, известная.
Ну, да, галочку, конечно, это важно поставить. И хотя для этого вида спорта разработан специальный тип парашюта, который раскрывается, представляете, на высоте 15-40 метров. То есть какой небольшой, небольшая высота. А вот для раскрытия обычного парашюта необходима высота 100-200 метров. Джампер не всегда успевает стабилизироваться во время свободного падения и погибает. Вот. И за 30 лет официального существования этого вида спорта погибли 173 парашютиста. Дальше, как ни странно, идет бокс. Это одновременно вот классический и одновременно и экстремальный вид спорта. Его опасность в том, что в течение долгого времени у боксера накапливаются последствия травм. Вы знаете, да, микро-всякие эти вот...
Микроинсульты.
Да. Которые в результате, конечно, влияют... Ну, все мы знаем Мухаммеда Али, да, и многих других спортсменов, вот именно боксеров. Вот, так что из традиционных видов спорта бокс считается самым опасным. Из традиционных. Вот, дальше скалолазание у нас идет, да, ну, вот так вот. Это понятно, да, парни в горы тяни, рискни, не бросай одного его. И вообще в нашей стране этот вид спорта окружен романтикой, я думаю, наверное...
И воспевал его Высоцкий.
Не только в нашей стране он окружен романтикой. Про романтику мы еще с вами поговорим. Так, Вот, кстати говоря, очень интересно, что на самой крупной вершине мира восхождение на Эверест считается очень серьезным достижением. Так вот, на Эвересте Эверест – одно из самых больших кладбищ альпинистов. Просто люди, которые туда добрались, но которые там же на вершине погибли. И в интернете есть видео, которое снято там с вертолета вот этих вот погибших альпинистов, и это действительно поражает. То есть люди добрались туда, и кто-то даже умер с чашкой чая в руке. Вот. Потом у нас существует мотоспорт тоже. Сами знаете, что сколько даже не спортсменов, а людей, просто которые ездят на мотоциклах, сколько их гибнет. Значит, погибает примерно каждый из 1000 мотогонщиков.
Но это...
То есть большой очень уровень риска. Дельтапланеризм. Вот, самые отчаянные экстремалы – это дельтапланеристы. Вот я думала, что дельтапланеризм – это, в общем-то, не очень опасный вид спорта.
Оказывается, нет.
Чем выше спортсмен поднимается в воздух, тем больше шансов упасть и разбиться. Да. Поэтому вот дельтапланеризм занимает печальную пальму первенства, оказывается. Причиной трагедии может быть незамечена на земле неисправность оборудования, внезапный порыв ветра. Так что один погибший из каждых 1000 спортсменов. То есть это очень большой уровень риска. Вот. Так что вот такие примерно экстремальные виды спорта существуют, ну, основные, так скажем, да. И, конечно, уровень риска здесь очень большой. Но вот вы говорили об адреналине и все такое. Почему вы считаете, что вот этот выброс адреналина так важен? Ведь люди, в принципе, идут на эти экстремальные виды спорта именно из-за этого. Из-за того, чтобы получить эти острые ощущения, да, почувствовать выброс вот этих гормона адреналина в кровь и так далее. То есть почему это так важно, почему это так здорово?
Ну, я вообще вам скажу, что уже учеными доказано, что опасность, то есть люди, которые испытывают страх, вообще спасает наши жизни. Вот сейчас объясню, почему. То есть я вот сегодня читала новое исследование. Ну, оно не новое, знаете, все новое – это хорошо забытое старое, но оно подтвердилось учеными американскими, европейскими о том, что страх – это двигатель того, что человек спасется. То есть был проведен эксперимент над мышами, которые подверглись легким видам стресса и страха. То есть то, что мы испытываем, когда мы пробуем, как любители, экстремальные виды спорта. Или смотрим фильмы ужасов. Да? То есть мы испытываем тот самый легкий страх, да, когда мы при просмотре фильмов ужасов, либо при тех же самых прыжках с парашютом. То есть это самые легкие формы страха.
Но я бы не сказала, что они очень легкие.
В зависимости от... во время занятий любительским спортом, экстремальным, либо профессиональным, мы вот заставляем свой организм испытывать чувство страха. Кто-то подходит к балкону, смотрит с 15 этажа и испытывает чувство страха. Кто-то от этого не испытывает страх. Кто-то залезает на Эверест, им, в принципе, не страшно. Подумаешь, как бабушке прогуляться. То есть у каждого своя вот эта самая норма, да, испытать чувство, легкий страх. Так вот, был проведен эксперимент, когда над мышами, которых периодически пугали, да, ну там по-разному пугали, то есть не сильно, чтобы у них разорвалась сердечная мышца, а именно так по чуть-чуть дозированно их пугали. И мыши, которые их не пугали, то есть они жили там, занимались своими делами, их обеспечили едой, теплом, вообще полностью их изолировали от стресса. Так вот, мыши, которые испытывали легкий страх, они прожили намного дольше, чем мыши, которые не испытывали вот это самое чувство страха. Потому что у мышей, которые испытывали этот самый легкий шок, легкий страх, во-первых, вырабатывался адреналин, дофамин и эндорфин, которые гормоны счастья, ну, как их называют, гормон счастья, чувство, вот этот самый гормон, который стимулировал, то есть этот гормон, он продлевает жизнь. Грубо говоря. Я вам сейчас не скажу точные данные, вот эти медицинские, но выработка адреналина позволяет нам выпустить негативные эмоции. То есть, когда человек испытывает острый страх, или же когда он идет прыгать там с той же самой тарзанки, во время, если у него накопился стресс, если он испытывает очень сильную усталость, если его, как говорится, все депрессия его накрыла, и он идет, привязывает ноги с тарзанки и прыгает вниз, Вот когда он уже когда он уже на земле, у него все проходит. Почему? Потому что наш организм действует таким образом, что огромный риск, который является, то есть огромный риск является стимулом к жизни и развитию. То есть жизнь, которая в опасности, подвергается ежеминутной опасности психологически, ценится потом намного выше. То есть, если до прыжка вот этого самого человек думал, ой, все плохо, жизнь плохо, все вот, в общем говоря, все плохо, все плохо, хочу, все, пора умирать. Да? Если хочешь сказать, если все плохо, иди ложись и умирай. Вот он был готов пойти лечь и умереть. И когда он испытывает экстремальный вид спорта, пробует на себе, он, получается, испытывает чувство, ну не то чтобы смерти, испытывает чувство страха перед смертью. Потому что экстремальный вид спорта, как вы перечислили, очень много погибших, очень большая смертность, и человек это знает. И когда он идет прыгать с моста или с парашютом, он испытывает очень сильное чувство страха за свою жизнь. И когда он потом целый и невредимый опускается на землю и, как говорится, продолжает свою жизнь, жизнь действительно, знаете, происходит как только перезагрузка всех резервов, и человек начинает видеть жизнь в других красках. Он начинает ценить жизнь, он начинает ценить свою жизнь, жизнь окружающих, и он благодарен Богу и вообще всему, что все так хорошо, в общем-то говоря, закончилось, хороший исход, и как здорово, что жизнь у него есть. И буквально там 10-15 минут он говорил, что все, жизнь боль, надо пойти ложись и умирай. Вот сейчас ему показали, как бы, что ты можешь умереть. Ну, как бы понарошку, не по-настоящему. И у человека перезапускаются все ресурсы, он испытывает эти все самые чувства, адреналин, эндорфин и так далее. И он начинает на жизнь смотреть по-другому и начинает высоко ценить вот эту жизнь, которая у него сохранилась. Поэтому люди любят испытывать экстремальные эти ощущения, когда они занимаются экстремальными видами спорта.
Ну, понятно. То есть, в принципе, людям просто скучно. С одной стороны, существует так называемая офисная, да, жизнь, потому что в основном все-таки много людей работает в офисе, это достаточно монотонная работа, это определенный круг людей, которых ты все время видишь, естественно, это все уже надоедает, и потом ты едешь на работу с работы 2 часа, и дома тебе еще что-то надо делать. То есть такая вот очень рутинная такая жизнь, неинтересная. Вот, да. А с другой стороны, вот эти экстремальные виды спорта, когда человек приходит и получает там заряд бодрости, адреналина, бодрости, выше ценит свою жизнь и так далее, и так далее. То есть это дуализм, это разделенность жизни на две области, скажем так, на скучную и такую
веселую,
интересную такую, да. Вот это вот дуализм, он, конечно, присутствует, это реальность нашей жизни. Но я все-таки против экстремальных видов спорта, в частности, еще и потому, что получается адреналиновая зависимость. Вот почему люди постоянно занимаются этими видами спорта, да, каким-нибудь бейджампингом или фристайлом, или еще чем-нибудь таким, или вот кататься на горных лыжах в стороне от трассы и не знать, когда на тебя сойдет лавина. Вот эта вот зависимость от адреналина, от этого выброса адреналина, там, эндорфина и всего такого, получается, человек впадает вот в эту зависимость. То есть от своей скучной, неинтересной жизни он впадает в эту зависимость. Вот я против разделения жизни на две этих категории, в принципе. Потому что если у тебя какая-то скучная, очень, предположим, работа, то в этой работе ты можешь найти свои плюсы и то, что тебе платят деньги, то, что у тебя рядом есть друзья, то, что ты можешь совершенствоваться в своей работе, это раз. В этом тоже можно найти интерес, и человек должен находить этот интерес, потому что если ему совсем плохо, ну, меняйте тогда работу. Это первое. А второе, если у тебя вот существует такая работа, для того, чтобы тебе... Я почему еще против экстремальных видов спорта? Я считаю, что это эгоизм. Я считаю, что человек думает здесь только о себе. Вот у меня были знакомые, это было уже достаточно давно, и меня поразила одна вещь. У них уже тогда было 2 детей. Одна поменьше, другой постарше. И они уехали как раз в эти восхождения на гору, там альпинизм и все такое. Это был их такой экстремальный вид спорта. И мать вот этих молодых людей, с которой я разговаривала, она говорит, как они не могут могут понять. Вот они уезжают, оставляют мне вот этих твоих, моих маленьких внуков. А если с ними что-нибудь случится, что я буду делать? Почему эти молодые люди... Понимаете, в молодости вообще очень свойственен эгоизм. И люди не думают о том, что будет с их близкими, что будет с их родными. Вот им нужен этот адреналин, им нужен этот выплеск адреналина, эти эндорфины, эти гормоны, счастье и все такое. Люди не думают о других. Поэтому я абсолютно против экстремальных видов спорта, потому что здесь очень высок уровень смертности, и люди остаются калеками. Кто за ними будет ухаживать? Почему об этом нельзя подумать, прежде чем заняться этими экстремальными видами спорта? Что, ваша мама должна будет, потому что вы пострадали от горной лавины и стали, предположим, инвалидом, и ваша мама должна вас... заботиться о вашем здоровье, там, о ваших детях и так далее, и так далее. Почему?
Ну, я вам сейчас сразу скажу, что инфантилизм, он свойственен не только молодым людям, но еще и взрослым людям. А как много я видела и вижу примеров, когда те же самые мамы, которые, опять же, перекладывают свои жизни, свои какие-то вот дела на молодежь. Да, и хочется задать вопрос, а почему, собственно говоря, я должен тобой заниматься, если ты всю жизнь ела непонятно что, вела нездоровый образ жизни, тут тебе к 60 годам, здравствуйте, диабет. Или там что-то там еще тебе там... Потому что твоя жизнь... Да, показала, что ты пришел к тому, что ты плохо себя вел. Ну, плохо вел, именно что не следил за своим здоровьем, употреблял нехорошие там вещества, то есть курил.
Излишества разные нехорошие.
Излишества разные нехорошие, в том числе в пище, отсутствие физической нагрузки. Сколько мы видим вот этих пенсионеров, которые, опять же, неправильный образ жизни, отсутствие движения, и потом, здравствуйте, диабет, еще что-то. И молодежь, дети должны заниматься своими родителями, вместо того, чтобы заниматься своими жизнями, но их, знаете, совесть обязывает. Поэтому инфантилизм, он, знаете ли, у всех. Я вот, допустим, свою маму все время пинаю. Нехорошо, конечно, это будет сказано, но я все время говорю: мама, там надо заниматься спортом, там надо больше ходить, надо меньше есть, надо больше двигаться, надо больше, значит, здоровой пищи есть, больше овощей, фруктов, надо больше отдыхать, надо меньше стресса, потому что я хочу, чтобы моя мама была всегда здоровая, всегда была бодра и весела. Что касается экстремальных видов спорта, соглашусь, что действительно... Люди, которые занимаются экстремальными видами спорта, как на профессиональном уровне, как на любительском уровне, не имеют права это делать, если у них есть семья. Дети, тем более, которые несовершеннолетние, которые не самостоятельные, или бы жена беременная. Да? То есть, ну, это вопрос уже к супругам и супругам, которые вступают в замужество с спортсменом, который является там, каскадером или экстремальным этим спортсменом и так далее и тому подобное. Все это проявляется на ранних стадиях. То есть не может быть такого, что, значит, вот он 40 лет не прыгал с парашютом, а потом 40 лет решил прыгнуть.
Может. Очень даже может быть. Так же, как игромания. Часто люди женятся, выходят замуж, не представляют, так сказать, муж вполне здоровый, адекватный человек, вдруг у него мания, так сказать, игры и прочее. Но поэтому это нельзя предугадать.
Как говорят психологи, все это видно на ранних стадиях. Нужно обратиться в детство, нужно проанализировать психологию. Ну как? Я вам серьезно говорю.
Ну кто из девушек, которые любят... молодого человека и собирается выйти за него замуж, будут уж так глубоко копать в его детстве.
Я думаю, наверное, поэтому до сих пор не замужем, потому что второй вопрос, который я задаю обычно, это я спрашиваю ваши отношения с родителями, там, ну, как бы, да, ты делишься там про детство. Всегда. Ну, я же журналист, у меня, понимаете, мне не получается ходить на свидания или встречать новых людей, не задавать им вопросов. Они говорят: слушай, я как на интервью. Я говорю: знаете, профессия накладывается, свои отпечатки. Вернемся к теме передачи «Про и контра». Тема у нас называется «Экстремальные виды спорта. За и против». Я сегодня выступаю за экстремальные виды спорта, потому что любой спорт, если мы говорим о мужчинах, он дает им уверенность. Да, если мы берем там мальчиков, которые не занимаются спортом, и мальчики, у которых спортивное детство, неважно, экстремально, не экстремально, это совершенно разные психотипы. Это формирование мужчин, это формирование личности, это закалка, это дисциплина, это сила, это воспитание, питание и так далее и тому подобное.
Но это не экстремальные виды спорта, это просто спорт.
Любой спорт, вы привели бокс. да, как экстремальный вид спорта.
Ну, оказывается, да.
Да, я тоже никогда не думала, что бокс, ну, вообще любые занятия спортом...
А хоккей? Силовой хоккей, вы же знаете, с выбитыми зубами.
У меня дядя в 40 лет решил заняться хоккеем, потому что всю жизнь
была... Вот, видите, в 40 лет!
У него всю жизнь была мечта. У него до этого были... Он другими вещами занимался.
Понятно.
А тут у него дети выросли, все уже, как говорится,
новая жизнь. Свободный мужчина.
Да, свободный мужчина, новый виток жизни, и он решил вспомнить о себе и заняться тем, о чем всю жизнь мечтал. Пошел, изменил профессию, выучился на повара, потому что всю жизнь мечтал. 40 лет человек выучился на повара.
Вот видите?
Пошел, выучился на повара и занялся хоккеем. И теперь у него это вот удовольствие. И когда он начинает рассказывать про свой хоккей и показывает мне форму, амуницию и так далее.
Да, там целая история.
Я, конечно, слушаю, потому что то, с какими горящими глазами он рассказывает про эти хоккеи и показывает свои синяки, тело у него все в синяках, то есть эта вся форма, защита не справляется, броня. И сколько он клюшек этих ломает. И, понимаете, это нужно много денег. Вот почему я вот к этому подвожу. Почему я за экстремальные виды спорта, это вообще за профессиональный спорт, экстремальный вид спорта. Потому что для того, чтобы все это купить и заниматься всем этим на профессиональном уровне либо на полупрофессиональном уровне, нужны деньги. А деньги... нужно заработать.
То есть можно купить просто велосипед и ездить, как вот вы, Настя, и ездить по городу, и отличненько.
Но я не являюсь экстремальным велосипедистом. Вот, экстремальные велосипедисты, они ломают эти велосипеды очень быстро.
Поэтому
у них более дорогие велосипеды, чем у меня.
Конечно.
У меня обычный прогулочный, который стоит там, в районе 6-5 тысяч рублей. А вот эти, которые экстремалы, у них велосипеды там от 30 и выше.
Конечно.
И они ломают их, поверьте мне, не в сезон их ломают очень много. Соответственно, это стимулирует человека зарабатывать.
Брать деньги у родителей.
Ну, вы знаете, всех экстремалов, которых я встречала, они уже взрослые дяди, взрослые тети, взрослые. Ну, взрослые, я имею в виду, что 25-30 лет, то есть это не мама с папой. То есть действительно человек тратит деньги на свое удовольствие. У меня одноклассник купил себе недавно спортивный мотоцикл. Я ему говорю, что я высказалась по этому поводу так, не очень корректно ему в лицо. Он сказал, а я всю жизнь мечтал. Я на него заработал. И квартиру я себе уже купил, вот там выплачиваю. Я молодой человек, то есть там без семьи, без детей, я хочу вот... Я говорю, ты понимаешь, что ты убьешься? Он говорит, а я получаю от этого радость и удовольствие. Мне это нравится, всю жизнь мечтал. И понимаете, большие мальчики, большие игрушки.
Радость и удовольствие. Вот я о чем говорила. Почему я не люблю экстремальные виды спорта? Потому что я считаю, что это эгоизм.
Ну почему когда же?
Человек потакает своим каким-то желанием, да, и покупает эти все мотоциклы и прочее такое, а для того, чтобы испытать вот эти адреналины и прочее. Или это тот же, то, что называют стритрейсинг. То, что машины мчатся, дорогие машины, которые сбивают пешеходов, которые устраивают жуткие аварии, потом эти молодые люди скрываются с места преступления, пестрит такими фактами просто интернет и телевидение, и все. Это тот же самый экстрим, это тот же самый эгоизм, когда люди ради собственного удовольствия рискуют чужими жизнями, а в экстремальных видах спорта они рискуют своими жизнями. Зачем вообще рисковать своей жизнью? Я этого не понимаю. Никогда не пойму.
Это природа, которая заложена в мужчине. В основном, если мы с вами посмотрим, экстремальными видами спорта в большинстве своем занимаются именно мужчины.
Ну, потому что им делать нечего.
Потому что... И хорошо, потому что раньше была война. Вот смотрите, когда...
Ой, не дай бог.
Вот я же об этом говорю. Это заложено природой. Желание вот почувствовать край смерти, испытать вот эти вот острые ощущения, да, вот оказаться по ту сторону, по ту сторону жизни и смерти, острые ощущения, почувствовать вкус жизни. Всегда,
и что в этом хорошего?
Всегда у мужчин это было.
Вспомните, а что в этом хорошего?
Вспомните и Рим, Древний, и Грецию, когда либо воевали, либо гладиаторские бои. Мужчина, у
сейчас
него такая
мир
природа.
Сейчас мир меняется, сейчас другой мир.
Да, мир меняется.
Мы живем не в Древней Греции, не в Древнем Риме, слава Богу.
Правильно, и просто изменились формы выброса вот этой самой энергии, выброса вот этого самого адреналина и так далее. Изменились формы. То есть, еще раз говорю, лучше пусть будет так, чем будет война.
А вот я считаю,
потому что мужчины раньше получали вот этот весь экстрим, вот это все чувство, вот это вот жизни и смерти, того, что он воин, пошел что-то там завоевывать на войне. Когда была война, не было экстремальных видов спорта, потому что они все это получали там, они ходили, воевали, сражались за идею, за так далее, расширяли свои границы, испытывали себя на прочность. У них такая психология, у них природа так заложена. быть вот этими самыми разрушителями границ, вот этими самыми раскачать реальность, выйти из зоны комфорта. Ну, у них такая природа, потому что они мужчины. У них это заложено.
Я считаю, что это антидуховность. Это не имеет никакого отношения к жизни человеческого духа. Раз это не имеет отношения, это имеет отношение только к инстинктам.
Да.
Только к инстинктам.
Да.
Но все-таки человек определяется жизнью собственного духа, а не потаканием инстинктам. Поэтому я считаю, что экстремальные виды спорта, еще раз говорю, они развивают эгоизм, это раз. И второе, для того, чтобы, как сказать, получить, я не знаю, там, не адреналин, а понять, что ты состоялся как человек, не надо себе при опасность, не надо,
то есть
это
не надо испытывать себя на прочность.
Не надо испытывать. Для этого есть другие формы, причем формы, которые важны не только этому человеку, но и другим людям и обществу, которые важны.
Например?
Вот, ну да, например. Таких организаций очень много. Вот я уверена, что, например, Чулпан Хаматова не занимается экстремальным
она
видом
спорта. Она женщина, мы говорим
не
про мужчин.
Не в этом дело. Она не занимается экстремальным видом спорта, потому что у них дело жизни, у нее другое. Помощь онкологически больным детям. Ой, есть такая организация, о которой я уже говорила, «Старость в радость». Я думаю, вот эти женщины, которые состоялись в бизнесе и которые помогают домам престарелых, для них, они тоже не занимаются экстремальными видами спорта, потому что для них главное – помочь людям. И таких, пожалуйста, будьте волонтерами. Вот вы хотите адреналин какой-то получить? Вот есть волонтеры, которые ищут пропавших людей. Сколько показывали таких волонтеров, которые ночью идут в лес, которые... У них целая организация, и позвонит один, другой, третий, они все собираются, идут искать тех пропавших людей. Вот тебе адреналин, походи по лесу, поищи пропавшего человека.
Вот тебе
адреналин. Зачем подвергать свою единственную жизнь опасности для того, чтобы испытать вот эти вот острые ощущения, которые приносят только тебе вот эти острые ощущения, но которые никому не приносят ни пользы, ни удовольствия, которые ни для кого ничего не значат, кроме самого тебя. Поэтому я абсолютно против экстремальных видов спорта. Я абсолютно против восхождения на горы, против, я не знаю, этого стритрейсинга, против этого банджи-джампинга, против всего вот этого. Я это не понимаю, никогда не пойму.
Потому что мы с вами женщины, нам близко вот доброта, нам близко заниматься благотворительностью, нам близко быть нежными, мягкими, заботливыми. Но мужчины, они другие. В основном, опять же говорю, вот этими в основные пользователи, потребители экстремальных видов спорта – это мужчины. У них другая природа, вот то, о чем вы говорили, у них другие инстинкты. И поверьте мне, немало там среди этих мужчин людей, которые занимаются духовным вещами. Но у них требует природа, понимаете? Лучше пусть будет выплеск.
Что-то я сомневаюсь, что у них что-то духовное. У них просто времени не остается на это.
Пусть будет выплеск этой негативной энергии, а идет огромный сильный выплеск именно негативной энергии, когда люди занимаются экстремальными видами спорта или просто спортом, идет выброс негативной энергии. Пусть оно будет выброшено вот так вот, понимаете, в эту грушу, которую они боксируют, либо там в прыжке с вот, тарзанкой, либо там, не знаю, восхождение на гору. То есть каждый раз это победа над самим собой. То есть мужчина, он воин по своей природе, ему нужно завоевывать
и
преодолевать.
Ну, понятно.
И вот преодолевать, завоевывать, сделать, знаете, называется, испытаю-ка я себя еще раз, а какой я молодец. Вот я никогда не бегал в марафон, пробежала. Вот сегодня я пробежал 15 километров,
вот,
завтра я пробежал
чудно.
Там 25,
чудно.
Потом настоящий полумарафон, 20,
вот.
А потом целый марафон.
Это, прекрасно.
А вы знаете, что бег...
Вот марафон,
а вы
вот,
знаете, что
езда
бег...
на велосипедах, я не знаю, там еще какие-то виды спорта. Пожалуйста, пойдите в тренажерный зал, выплесните там свои негативные эмоции. Потом вот мы все время говорим о том, что мы как-то мужчин примитивизируем.
Ни в коем случае.
Тогда почему мы говорим о том, мужчины, конечно, другие. Ну что, у них нет духовной жизни?
А кто сказал, что у них есть?
Потому
есть, конечно же,
ну,
но
а какая
у них
духовная
природа
жизнь
сильнее.
Может быть у человека, который занимается этим банджи-джампингом?
Ну как это?
Он уходит из своего офиса и занимается вот этим вот. Где у него не остается времени для того, чтобы делать что-то для других людей? Потому что он находится, вот еще раз говорю, раздвоенное сознание, раздвоенная жизнь. Одна жизнь в офисе и среди своей семьи, и другая жизнь, вот, пожалуйста, какой-нибудь мотофристайл или горные лыжи, адреналин, когда на нас сходит лавина. Я этого не понимаю, никогда понять не смогу. Я считаю, что жизнь человека священна, что человек должен заботиться о своей жизни. Если человек сам не позаботится о своей жизни, кто позаботится о ней?
Слушайте, ну так, если рассуждать, можно вообще в другую крайность пасть. Можно превратиться в этого самого человека, который будет сидеть дома, никуда не выходить, общаться со всеми посредством электронной...
Почему? Я об этом вовсе не говорю.
Почему же?
Наоборот, люди... я считаю, что нужен человек должен выходить, наоборот, заниматься общественно полезным действиями. Наоборот, сейчас у нас очень много людей, которым необходима забота. Необходимо, чтобы тут просто личное присутствие в этих, я не знаю, там, больницах, еще где-то. А вместо этого мы садимся на мотоцикл и, так сказать, разъезжаем, подвергаем опасности свою жизнь и жизнь людей. Я не могу этого понять никогда.
Если так рассуждать, то можно договориться до того, что вообще жизнь страшна. Понимаете, везде микробы, вообще на улицу выйдешь, кирпич на голову упадёт.
Нет, это разные вещи.
Лифт может оборваться, еще что-то.
Это несчастный случай, который не зависит от твоего личного выбора. А здесь зависит от твоего личного выбора. Понимаешь? И поэтому я считаю, что необходимо переориентировать просто человека, сказать ему, что не надо свою жизнь раздваивать на два таких несовместимых лагеря. Нужно, наоборот, стараться свою жизнь сконцентрировать на чем-то хорошем, на чем-то нужном, на чем-то важном.
Да никто жизнь не раздваивает. У нас просто люди, и мы в том числе, мы личности, мы многогранны, нам все интересно. И поверьте, то, какие мы на работе, то, какие мы в семье, уже совершенно разные вещи. То, какие...
Вот,
пожалуйста, вам уже раздвоение. Вот. И не получится никогда это соединить, потому что на работе, если твоя работа связана там, с руководством, что ты начальник, или тебе нужно подчинение, у тебя 100 человек или завод, то есть на тебе лежит большая ответственность. Ты ведешь себя более строго, ты ведешь себя более дисциплинированно, ты ведешь себя более организованно, ты можешь более быть немножко грубым, даже казаться своим сотрудником, потому что ты понимаешь, что на тебе все это, на твоих плечах. Когда ты приходишь домой, ты понимаешь,
не то, что... грубым, а строгим.
Строгим, но казаться своим подчиненным грубым.
Нет, грубым я бы не сказала такое слово.
Но ты можешь казаться строгим, да,
строгим,
чересчур. То есть твои подчиненные тебя могут бояться, но на самом деле ты просто их держишь в таких ежовых рукавицах, ты, потому что строгий начальник, понимаешь, что есть у тебя нормы,
дисциплина
есть
нужна.
Да, дисциплина. Но когда ты приходишь домой, ты не можешь по той же схеме работать со своими близкими. Верно? Мы со своими близкими совершенно другие, потому что мы знаем, что здесь наш тыл, здесь нас любят, здесь не надо соблюдать какие-то сроки, на тебя не несет там, не знаю, годовой отчет. То есть мы уже другие. Когда мы идем, не знаю, там, к нашим друзьям навстречу одноклассникам, мы ведем себя совершенно по-другому, нежели со своей семьей, где мы расслаблены, где мы все друг другу доверяем, и мы по-другому, и нежели мы ведем себя на работе со своими друзьями-одноклассниками, мы ведем себя по-третьему. Когда мы идем в церковь и общаемся с нашими людьми, с которыми мы общаемся просто в церкви. Это наши там коллеги, ну не коллеги, наши братья и сестры в церкви. Там наш пастор. Это другая форма общения, нежели так, в твоей семье.
Нет, форма общения, безусловно, вот другая. Но это не говорит о том, что жизнь раздвоена. Нет. Это не говорит об этом. Как раз человек должен стремиться к гармонии своей жизни.
Так вот, если...
К этому надо стремиться. И то, что ты, понятно, приходишь домой и общаешься с мужем не так, как ты общаешься с подчиненными, это на самом деле правильно и хорошо так должно быть. Это не значит, что человек раздвоен. Нет. А я говорю о другой раздвоенности. О раздвоенности, когда одна жизнь вот такая, дом, семья, работа и все, а другая – это экстремальный вид спорта, это, так сказать, выброс адреналина и прочее. Вот я против этого.
Но почему же? Посмотрите, когда человека что-то увлекает, давайте опустим экстремальные виды спорта, просто увлечение. Это всегда другое ощущение. Действительно, человек выделяет отдельно время специально для того, чтобы тратить на то, что ему нравится. И он говорит своей семье, своим близким: ребята, у меня там каждый там день, там, не знаю, занятия по английскому языку, там, с 8 до 9 я занимаюсь там в школе английского языка. И все подстраиваются, понимают, что для тебя это важно, тебе это интересно, и это уважают, да, что твое личное пространство,
правильно.
Ты проводишь свое время на то, что тебе нравится. Здесь то же самое с экстремальными видами спорта. Люди, которые занимаются на профессиональном уровне, это спортсмены, у них их работа и есть экстремальный вид спорта, это их работа. Потому что есть много компаний, в том числе Red Bull, еще другие компании, которые оплачивают им за то, чтобы они занимались, то есть они носили вот эту экипировку, и они достигали каких-то результатов, и они платят им за это деньги. У них нет никакой раздвоенности. Профессиональные экстремалы...
Нет, вот профессионально, она... ну не будем говорить о профессиональных видах если спорта. Мы... Вот профессионально если... это профессиональный вид скажу. Спорта. Хотя я тоже против.
Позвольте я скажу. Когда мы говорим о профессионалах, это их работа и есть. А если мы говорим об обычном человеке, у которого есть работа, семья, там, хобби, там, друзья, и вот экстремальный вид спорта является его хобби, допустим, раз в полгода он поехал и прыгнул с тарзанкой, либо раз в месяц, либо вообще один раз в жизни, как в моем случае я прыгнула с парашютом один раз в жизни, это не значит, что я профессиональный спортсмен. Я живу своей жизнью, увлекаюсь, читаю книги, занимаюсь журналистикой, хожу в церковь, но при этом мне было интересно. Интересно испытать вот эти чувства и понять, что это такое свободное падение, как это ощутить, когда ты не снизу. Мы же привыкли, да, быть в какой-то комфортной для нас среде, то есть мы ходим по земле и на небо смотрим обычно снизу вверх. Ну, когда мы на самолетах летаем самолетами, мы можем посмотреть с позиции сверху вниз, да, вот когда мы самолетом летим. Но это другое ощущение, когда ты прыгаешь с парашютом, то есть ты не в безопасной, скажем так, да, птице, да, это, а ты чувствуешь сам всем своим телом, своей кожей вот эти вот ощущения ветра, свободное падение, ветер в лицо. Другое ощущение, когда ты падаешь. Особенно не когда ты... Когда открывается парашют, и ты вот плавно, это тоже, кстати, очень другое ощущение. А именно испытать это чувство. Что это? Как я буду себя чувствовать? Я это никогда не узнаю, если не попробую. Вот меня это с детства мне хотелось это сделать. И когда я это сделала, я поняла, что я теперь знаю, что это такое, и больше это делать не хочу, мне достаточно. То же самое люди, которые, знаю, там, прыгают с трамплинов, либо увлекают, берут горные лыжи и так далее. Тому потом. То есть это не является прям это просто как одно из развлечений, которые почему бы и нет. Кто-то книжки читает, и это развлечение, а кто-то вот занимается экстремальными видами спорта.
В общем, дорогие друзья, мы заканчиваем нашу передачу про экстремальные виды спорта. Вот Настя сегодня отстаивала экстремальные виды спорта. Я однозначно против этих видов экстремальных спорта. Я считаю, что своей жизнью не надо рисковать. Наоборот, нужно с чувством, с толком, с пользой применить это для других людей. И мы с вами сегодня прощаемся. Всего доброго.
До свидания.
Про эт контра. На чьей стороне ты?